новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Кризис на мировых и российских фондовых биржах. Отставка спикера Верховной Рады Украины. Людмила Алексеева о ситуации в Ингушетии. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – это главная мировая тема последних дней. Речь пойдет о ситуации на мировых и российских фондовых биржах. РТС и ММВБ, крупнейшие российские биржи, после полудня временно остановили торги по предписанию Федеральной службы России по финансовым рынкам. Торговая сессия сегодня открылась ростом большинства бумаг, однако затем падение возобновилось. Подробнее о том, что происходит сегодня в этой сфере, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Крупнейшие российские фондовые биржи в среду приостановили торги по предписанию Федеральной службы по финансовым рынкам. Торговая сессия открылась ростом, однако затем падение возобновилось, и к полудню основные индексы снизились примерно на 4-6%. Накануне по итогам торгов главные индексы на внутреннем фондовом рынке упали сразу на 12-18%. Причем наибольшее падение котировок от 20 до 40% было отмечено в банковском секторе и в электроэнергетике. По мнению экспертов, столь резкое падение рынка могло быть вызвано не только событиями на международных финансовых рынках, но и внутренними причинами, говорит руководитель отдела акций инвестиционной группы «Капитал» Константин Гуляев.
Последние две сессии, наверное, конечно, внутренние причины, они, может быть, и превалировали, потому что сейчас такие панические продажи, они, конечно, контрастируют с снижением, но все-таки гораздо менее умеренным на западных рынках и на развивающихся рынках. Сегодня вообще складывался позитивный внешний фон как на рынках западных, европейских, так и на рынке нефти. И, в принципе, вчера Америка торговалась весьма неплохо. И это привело к закономерному гэпу в начале торгов на российском рынке и достаточно существенному отскоку котировок по ведущим бумагам до 10-12%. Но потом мы вновь увидели возврат к паническим настроениям вчерашней сессии. И опять многие бумаги, которые торговались в плюсе на 10%, потом упали на 20%. В частности, это были банки. И тут, наверное, уже внешними какими-то факторами это объяснить трудно. Скорее всего, речь идет о том, что в условиях нехватки ликвидности инвесткомпания вынуждена закрывать свои позиции. И мы видим, что лавина продаж на российском рынке, она, к сожалению, не находит поддержки со стороны покупателей. И мы видим, что ценовые уровни складываются достаточно неадекватные. По некоторым бумагам это уже многолетние минимумы. Конечно, такое, наверное, бывает действительно раз там, в 10 лет. Такое случается, и тут очень сложно прогнозировать, что будет в дальнейшем.
С этим мнением согласна и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, что у нас проблема сейчас заключается в том, что банковский сектор вошел в ситуацию кризиса доверия. То есть очень большие опасения, подозрения у разных участников рынка, что, может быть, какие-то банки в результате вот этого падения индекса РТС могли пострадать. То есть, может быть, у них на балансах тоже затаились какие-то убытки. И это, конечно, всех заставляет очень осторожно выдавать друг другу кредиты. И, по сути, межбанковский рынок у нас, он потерял свою функцию для того, чтобы передавать ликвидность от одного банка к другому. Именно поэтому мы видим рекордный спрос на поддержку Центрального банка от Минфина. Ну вот эта ситуация, наверное, кризиса доверия, это как раз то, что нас отличает от состояния европейских или американских рынков.
На этом фоне Министерство финансов России в среду вновь повысило лимит объема свободных средств федерального бюджета, которые могут быть временно размещены на счетах коммерческих банков с целью повышения уровня их ликвидности – более чем до 1,5 триллиона рублей. Могут ли эти решения изменить ситуацию на рынке? Ведь наличие денег вряд ли способно повлиять на желание игроков покупать бумаги в нынешней ситуации. Константин Гуляев продолжает.
От этого не прибавится, согласен, желание покупать акции, по крайней мере, не настолько, чтобы спровоцировать какой-то большой спрос. Но от этого может уменьшиться желание продавать акции. Вот это тоже немаловажно.
Сейчас российским властям необходимо не только увеличить предложение денег, но и расширить число банков, имеющих возможность воспользоваться этой помощью. Об этом Наталья Орлова.
Совершенно совершенно верно. Это вот главная проблема, потому что я напомню, что к аукционам Минфина у нас имеет доступ все-таки очень ограниченный круг банков, то есть, ну, допустим, 25-30 банков. Та поддержка дополнительная, которую сегодня Минфин сказал, это средства, которые будут направлены в Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, то есть три крупнейших государственных банка. Конечно, через репо Центрального банка там чуть больше круг банков имеет доступ к этому механизму, но тем не менее все равно это не все российские банки. И у нас, я думаю, как раз эта проблема доверия, она возникает от того, что есть крупные банки, они имеют доступ к ликвидности, к поддержке, но есть очень большое число мелких банков, у них нету на балансах облигаций, которые могли бы заложить Центральный банк, у них недостаточно высокие рейтинги, чтобы получить средства от Минфина. Скорее всего, качество у многих этих банков, их кредитного портфеля, оно тоже недостаточно хорошее. И именно эти банки, собственно, и создают вот эту проблему, да, дополнительного спроса на ликвидность и проблему доверия, которую мы сейчас видим.
Схожее мнение и у аналитика группы «Капитал» Константина Гуляева.
Самое главное, чтобы деньги пришли к тем игрокам, которые оперируют на фондовых рынках. То есть, чтобы у них был доступ к, пускай, краткосрочным даже средствам. Но сейчас этот доступ есть, правда, по очень высоким ставкам.
Но можно ли исправить ситуацию на рынке акций только повышением ликвидности, или для этого необходимы более радикальные шаги? Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Ситуация на рынке акций, то, откровенно говоря, вот она, мне кажется, такой наименее важной с точки зрения фундаментальной ситуации, потому что рынок акций, там было очень небольшое количество крупных банковских игроков, и да, безусловно, она имеет эффект, но я думаю, что самое главное, это чтобы межбанковский рынок, он продолжал функционировать, и чтобы Центральный банк проявлял какую-то такую активную позицию, занимал. В частности, в связи с этим, мне кажется, достаточно актуально, чтобы сейчас было какое-то объявление о возможном сокращении, экстренном сокращение фонда обязательных резервов. Это мера, которая позволит поддержать ликвидность не только крупных банков, но, собственно, всех российских банков. И мне кажется, вот такая мера сейчас была бы очень уместна для стабилизации настроений.
Константин Гуляев согласен с тем, что снижение нормативов обязательного резервирования оздоровит ситуацию на рынке.
Для повышения ликвидности это да, это очень действенный шаг. Вот он повлечет с собой предоставление ликвидности не только там, да, некоторым банкам, там вот в основном трем банкам очень большие дали лимиты. Там 30 банков имеют доступ к репо АСЦБ. Но снижение фор это безусловно мера, которая повлияет на увеличение ликвидности всех банков. Это такая действенная очень мера. Но с другой стороны, ЦБ, конечно, вынужден балансировать постоянно на той грани, что ранее как раз обязательное резервирование норма повышалась, и это делалось в плане антиинфляционной политики. Сейчас ситуация с ликвидностью такова, что требуется, наоборот, оперативное снижение. А, конечно, Банку России достаточно как бы сложно, потому что эти задачи, они противоречивы очень, противоположны по своему знаку. Но все-таки, наверное, стоит, прежде всего, обратить внимание именно вот, может быть, на ликвидность.
Однако, по мнению Константина Гуляева, пока Центральный банк не пойдет на сокращение норм обязательного резервирования. Скорее всего, полагает аналитик, это может быть сделано лишь в том случае, если нынешние действия властей по повышению ликвидности окажутся неэффективными. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В йеменской столице Сане, вблизи посольства США, произошли взрывы и перестрелки, в результате которых, по уточненным данным, погибли 16 человек. Посольство США сообщает, что никто из его сотрудников не пострадал. В Москве президенты России, Южной Осетии и Абхазии подписали сегодня договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Подписи под документами поставили Дмитрий Медведев, Эдуард Кокойте и Сергей Багапш. МИД России назвал несвоевременным и не способствующим урегулированию обстановки в регионе завершившийся визит в Грузию делегации НАТО. Ну и возвращаясь к самой главной, самой болезненной новости, мировой новости последних дней. Это речь идет о ситуации на мировых и российском финансовых рынках. Крупнейшие российские фондовые биржи РТС и ММВБ, напомню, после полудня временно остановили торги по предписанию Федеральной службы России по финансовым рынкам. Подробнее об этом мы только что говорили, будем говорить в этом, в следующих часах, информационных часах программы «Время свободы». И уже некоторые новые результаты, на этот раз уже начнутся торги в Соединенных Штатах, в вечернем итоговом выпуске программы, который ведет сегодня мой коллега Андрей Шароградский, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Итак, мы только что слышали мнение экономистов, финансовых экспертов, российских, по поводу того, что в основном происходит на российском, на российских фондовых биржах, на РТС, на ММВБ. А теперь мнение международных, европейских экспертов, прежде всего журналистов, с ситуацией на рынках. Начнем наш обзор традиционной европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Какие настроения? Апокалиптические?
Ну вот, хотя падение продолжается и сегодня, в целом западная пресса анализирует тенденцию, а не конкретные показатели обвала, поэтому большинство статей пригодны для цитирования. Я взял материал, в котором, в отличие от многих публикаций, на эту же тему звучат слова поддержки в адрес России. Немецкая депресс Патрик Балдя, и статья заглавлена «Здесь вкладывают те, у кого крепкие нервы». Российский рынок капитала считается крупнейшим в странах Восточной Европы. Ежедневный объем торговли колеблется от 4 до 5 миллиардов долларов. Однако все это соседствует со значительно более высоким уровнем рисков, чем на других рынках региона. Практически ни года не проходит без корректировок. Но динамика биржи впечатляет. Рост за последние 8 лет составил 1000%. Благодаря огромному запасу сырьевых ресурсов Россия входит в число стран, кто отхватил большой куш во время сырьевого бум последних лет. Около 2/3 от всего объема экспорта приходится на нефтегазовый сектор. Россия стоит на сырьевых ценах, и за них она может и погибнуть, считает Уто Бок, главный аналитик «Инвесткредит». Эксперт считает, что опасность, которая окружает многим сырьевым странам, существует и для России, в то время как благодаря прибыли огромными темпами растет один сектор, другие отрасли экономики не могут шагать с ним в ногу и теряют стоимости. Наметившаяся в последнее время незначительная тенденция снижения цен на нефть не улучшает настроение среди инвесторов. Тем не менее, эксперты уверены, что российская экономика сможет переварить цену на нефть, опустившуюся ниже отметки $100 за баррель. Точка безубыточности для сбалансированного бюджета составляет на сегодняшний день $80. В настоящее время требуется недюжинная выдержка. Все ведущие фонды находятся в минусе, и дальнейшее снижение также возможно. Но пока на фоне привлекательных, весьма привлекательных котировок и остающейся устойчивой конъюнктуры мы настроены оптимистично, говорит один из западных инвесторов. Уто Бок разделяет этот оптимизм. Если дело не дойдет до тотальной национализации, в конце концов макроэкономические перспективы станут превалирующими в расчетах.
Очень любопытное мнение. Мы продолжим, естественно, говорить и дальше, и в этом, и в следующих часах нашей программы об этой ситуации, но теперь другой, может быть, более локальный, но все-таки очень важные события. Это отставка председателя Верховной Рады Украины Арсения Яценюка. Это продолжение политического кризиса в стране. Что пишут газеты?
Снова депресс анализирует ситуацию после развала оранжевой коалиции. Премьер-министр Тимошенко тенденциозно оптимистично. Правительство, которое после ухода двух депутатов больше не располагает парламентским большинством, проработает еще долго. Для этого блок Тимошенко ищет новых партнеров. После развала коалиции есть 30 дней, чтобы либо переформировать старую коалицию, либо создать совершенно новую, иначе не избежать досрочных выборов. Депутаты от блока Тимошенко утверждают, что они твердо уверены в скором начале новой предвыборной кампании. Если так оно произойдет, то идея коалиции с партией регионов Виктора Януковича тоже обречена на смерть. Объяснение подобному повороту потребовалось бы прежде всего Тимошенко, прежней сторонницы НАТО. Партия Януковича снова терзается внутренними противоречиями, поскольку ее главный финансист Ренат Ахметов, самый богатый человек на Украине, поддерживает хорошие отношения с Ющенко. А выгоду из внутриполитического хаоса всегда извлекала Юлия Тимошенко, самая даровитая популистка Украины.
Ну, в общем, очень сложная ситуация, в которой, мне кажется, очень сложно, почти невозможно разобраться. Остается только следить за тем, как развиваются события. У нас осталось полминуты, еще какие любопытные темы.
Ну, вот Independent об алкоголизме. Минздрав Великобритании классифицировал 9 типов личности запойного алкоголика. Вот некоторые из них, из этих типов. Пьющие для снятия напряжения используют алкоголь, чтобы снова стать хозяевами своей жизни. Пьющие со скуки, здесь все понятно. Депрессивным алкоголиком может стать человек любого возраста и пола. Таким людям недостает поддержки, ощущения безопасности и защищенности. компенсирующие алкоголики руководствуются желанием поддерживать связь с близкими. Вот это мне не очень понятно. Пьяницы-гедонисты, понятно, жаждут оказаться в возбужденном состоянии, отключать голову. А мачо-алкоголики, по большей части, мужчины всех возрастов, которые хотят быть заметными.
Ну, скажем так, это мнение газеты «Индепендент». Спасибо, Андрей. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы встретимся через 2 часа с Андреем. В этой же студии будем обсуждать публикации в американских газетах. Возвращаемся к украинской политической теме. Только что мы говорили, председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк подал в отставку. Впрочем, пока регламентный комитет украинского парламента не рассмотрит его заявление, он будет исполнять обязанности спикера. Напомню, Яценюк был избран в Раду от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона», который вместе с блоком Юлии Тимошенко составлял парламентское большинство. С подробностями Владимир Вахненко.
Арсений Яценюк получил кресло спикера украинского парламента согласно договоренностям блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской «Нашей Украины. Народной самообороны», которые в ноябре минувшего года сформировали правящую коалицию. Поскольку 16 сентября «Оранжевый союз» окончательно распался и соответствующее решение уже вступило в силу после его публикации в официальной печати, Яценюк сообщил депутатам о своей отставке.
Я приходил
исключительно под демократическими ценностями и под демократическими идеалами. Во власть нужно заходить достойно и выходить из нее также достойно. Именно поэтому я объявляю об отставке. До тех пор, пока не изберут нового руководителя Верховной Рады, Яценюк будет продолжать исполнять обязанности спикера, говорит депутат парламента от «Нашей Украины. Народной самообороны», лидер Украинской народной партии Юрий Костенко.
Решение Яценюка базируется на основании коалиционного соглашения, которым руководствовались фракции, и он сделал абсолютно логичный шаг относительно того, что должен делать ответственный политик. С другой стороны, ситуация еще будет рассматриваться регламентным комитетом, должен быть отчет председателя Верховного Совета, и только после этого уже его юридическая отставка.
Такого же заявления в пропрезидентском блоке ожидают и от премьера. Однако, судя по ее последним высказываниям, Юлия Тимошенко не собирается следовать примеру Яценюка, так как, в отличие от коалиционного соглашения, основной закон не предполагает отставку главы кабинета после распада парламентского большинства. Между тем, и партия регионов, и блок Юлии Тимошенко приступили к консультациям со всеми парламентскими силами относительно создания новой коалиции. Если она не будет сформирована до середины октября, на Украине, скорее всего, пройдут еще одни досрочные выборы. Как заявил накануне первый заместитель руководителя парламентской фракции регионалов Александр Ефремов, в его партии допускают возможность сохранения за Тимошенко должности премьер-министра, если ее блок согласится создать с ними коалицию. В этом случае лидер регионалов Виктор Янукович, очевидно, займет кресло председателя Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
От большой политики перейдем. От большой политики перейдем к российским социальным темам. На территории бывшего ВДНХ, теперь это Всероссийский выставочный центр, демонтировали самолет Ту-154, который простоял здесь около 40 лет и был чрезвычайно популярным экспонатом у нескольких поколений посетителей выставки. Многие восприняли это событие очень лично, рассказывает Лилия Пальвелева.
По официальной версии, самолет раскромсали на куски из-за ветхости, представлял угрозу для здоровья и жизни посетителей ВВЦ. Только выглядит эта версия как удобная отговорка. Косвенное подтверждение догадки находим в августовском интервью генерального директора ВВЦ Магомеда Мусаева.
Там, где павильоны, космос, транспорт связан, мы создаем настоящий городок инноваций. И в следующем году мы откроем первый парк научных открытий на базе 10 тысяч квадратных метров. Мы хотим, чтобы все-таки ВДНХ выполняла свою главную миссию, такую пропагандистскую миссию, чтобы эта территория могла бы в миниатюре олицетворять образ будущей России.
Слово заслуженному пилоту СССР, президенту фонда «Партнер гражданской авиации» Олегу Смирнову.
Ведь по пальцам одной руки можно посчитать государство, которое в состоянии строить самолеты. В самом деле нам было чем гордиться в то время, потому что как не новый самолет, так это мировая техническая сенсация.
И Ту-154 тоже был сенсацией?
Ту-154, да, из того же разряда. Он пришел на замену самолета Ту-104 и Ил-18. Он имел очень хорошие характеристики, но, предположим, брал на борт 164-180 пассажиров.
А до этого меньше?
Да, все Ил-18 брал 100 человек, Ту-104 брал 100 человек, а это сразу такой рывок, представляете? И взлетная масса составляла его 100 тонн.
То есть это тяжелый самолет?
Это очень тяжелый самолет, конечно. Летал он на хороших высотах, при этом имел очень хорошую скорость 900 км в час. И почему он сенсация еще была техническая? Потому что было введено очень много новаций технических, инженерных. К примеру, интерцепторы были на крыльях для торможения после посадки. Это новинка. Далее такая сильная штука для безопасности полета, как трехкратное резервирование всех систем.
То есть, допустим, что-то сломалось, но запас еще прочности остается.
Да, одно сломалось, подключается второе устройство. Второе сломалось, третье подключается. Во как. То есть это очень надежный самолет. И недаром он начал, уже регулярно начал летать в 1972 году, а выпускаться в 60-х годах в конце. И ему был установлен своеобразный памятник на ВДНХ.
А как вы относитесь к тому, что его сейчас демонтировали?
Я вот от вас узнал эту новость и очень и очень опечалился. Кстати сказать, всего самолетов выпущено более 900 штук. Это показатель того, насколько он оказался удачным. И до сих пор это является основным парком гражданской авиации России, Ту-154М.
То есть это не только памятник, вот то, что было на ВДНХ, это и примета наших дней тоже, это действующий самолет.
Это действующий самолет. Правда, сейчас он не конкурентен с самолетами западного производства и с нашими новыми самолетами, типа Ту-204, 214. И особенно у него два слабых места. Это превышение шумов выше допустимых, определенных ИКАО, Международной организации гражданской авиации, и очень значительный расход авиакеросина.
И поэтому этот самолет уйдет в историю, тем важнее было сохранить вот то, что стояло на ВДНХ.
Вы совершенно правильно выразили вот эту мысль. Он, несомненно, уйдет в историю, при том в ближайшее время, потому что экономика поджимает. Экономика требует других, более экономичных и более тихих самолетов. Тем более надо бы вот этот Ту-154А, который там был установлен, а после этого была модификация Б, и сейчас летает модификация М. Это, по сути дела, новый самолет. Там другие двигатели, более мощные, надежные, другие системы и так далее, которые сейчас летают. А вот тот первый, это ласточка, первая революция, по сути дела, в гражданской авиации. Очень печально, что без памяти людей стирается такая славная страница наших предков.
Сказанному Олегом Смирновым добавлю, в руководстве ВВЦ утверждают, что выставка не музей. Она предназначена для демонстрации новых достижений, и потому старый самолет был здесь неуместен. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:30, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве президенты России, Южной Осетии и Абхазии подписали сегодня договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. МИД России назвал несвоевременным и не способствующим урегулированию обстановки в регионе завершившийся визит в Грузию делегации НАТО. Шаги по повышению уровня отношений Североатлантического союза с Грузией невозможно рассматривать иначе, как поощрение Тбилиси на новые авантюры, говорится в опубликованном сегодня заявлении МИД. Крупнейшие российские фондовые биржи РТС и ММВБ после полудня временно остановили торги по предписанию Федеральной службы России по финансовым рынкам. Торговая сессия сегодня открылась ростом большинства бумаг, однако затем падение возобновилось. Наибольшее снижение котировок, как и накануне, наблюдалось в банковском секторе. В Сулейманстальском районе Дагестана минувшей ночью была уничтожена группа боевиков из 10 человек. Во время перестрелки один милиционер погиб, еще один получил ранение. В йеменской столице Сане, вблизи посольства США, произошли взрывы и перестрелки, в результате которых, по уточненным официальным данным, погибли 16 человек. Посольство США сообщает, что никто из его сотрудников не пострадал. Министр обороны США Роберт Гейтс провел в Кабуле переговоры с президентом страны Хамидом Карзаем и другими руководителями. Обсуждалась ситуация на афгано-пакистанской границе и борьба с боевиками Талибана и Аль-Каиды. В Израиле правящая партия Кадима сегодня избирает нового лидера вместо уходящего в отставку премьер-министра Эхуда Ольмерта. Главные претенденты на высший пост в партии – министр иностранных дел Ципи Ливни и экс-министр обороны, ныне министр транспорта Шауль Мафас. Совет Безопасности России утвердил основы государственной политики в Арктике до 2020 года. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут, в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим разговор о новостях. Петербургские писатели обратились с коллективным письмом в литературную газету, выражая возмущение по поводу панегирической заметки, посвященной 60-летию со дня смерти сталинского руководителя Ленинградского обкома и погромщика культуры Жданова. Рассказывает Татьяна Вольская.
60 лет назад умер Андрей Жданов, советский государственный и партийный деятель. Будучи талантливой личностью, он содействовал идейному и духовному обогащению советской литературы и искусства. И по сей день спекулируют на его резких оценках некоторых работ Зощенко и Ахматовой, хотя он всего лишь выступал против клеветы на советских людей, против безыдейных и аполитичных произведений. Конец цитаты. Жданов уж точно купил себе бессмертие ценой травли Ахматовой и Зощенко, без упоминания о которой невозможны их биографии. Да и блокадники помнят, какие деликатесы доставляли Жданову на самолетах, пока ленинградцы умирали от голода и хоронили своих детей. Видимо, все это припомнили и петербургские писатели и не стали молчать. Инициатором письма выступил литературный критик Александр Рубашкин.
Сказано о том, что вот уже прошло много лет, что уже Жданов давно умер, нету теперь города его имени, нету улиц, нету всего прочего. И социалистический реализм похоронен, а литература лучше не стала, мягко говоря. Вот такое вот нам представляют историю советской литературы. Также предполагается в учебниках и вообще другая история. И я пришел на совет Союза писателей, сказал, что вот я предлагаю ответ. С подобными оценками деятельности Жданова решительно не согласны. Постановление СК партии 46-го года перечеркнуло литературную судьбу и всю жизнь Михаила Зощенко. Анна Ахматова, 15 блаженнейших Версин не смело подняться с земли. Совсем недавно, 22 июля, литературная газета не вспомнила 50-летие со дня смерти Ждановско-сталинской жертвы Михаила Зощенко. А вот 60-летие со дня смерти Жданова, пожалуйста.
Дело не только в печально знаменитом докладе Жданова, подчеркивает Александр Рубашкин.
Жданов поносил композиторов, представляющих гордость мирового искусства. Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна. Таков его вклад. А теперь позволено писать, что он содействовал идейному и духовному обогащению литературы и искусства. Это связано с пробой. Как отнесутся к этому? Проглотим? Хорошо. Не проглотим? Подумаем.
Под письмом в литературную газету подписались Валерий Попов, Илья Фоняков, Илья Штемлер, Николай Крыщук и другие литераторы. Петербургская новая газета тоже отозвалась на заметку о Жданове. Вот фрагмент комментария литератора Самуила Лурье. Литературная газета была и остается органом советской литературы, которая любила и будет любить товарища Жданова, поскольку советская власть в литературе – диктатура бездарности. Бездарные писатели на самом деле не с завистью относятся к талантливым, а с отвращением. Бездарные люди реагируют на талант, как клопы на формулу Карбофуса. Они метафизически это ненавидят. Через годы, через десятилетия, через расстояние. Конец цитаты. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Продолжим разговор о новостях, о последних событиях в мире науки, расскажет обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
В Международный фонд благополучия животных провел исследование уровня шума в Мировом океане. Ученые пришли к выводу, что акустические волны, которые порождают деятельность человека, становятся все более серьезной проблемой для китов, дельфинов и других морских млекопитающих. Шум корабельных винтов, использование мощных сонаров, а также акустические методы разведки нефти приводят к тому, что уровень шума в Мировом океане удваивается каждые 10 лет. В результате морские животные теряют ориентацию. Астрономы из Университета Торонто получили первую фотографию планеты, находящейся за пределами Солнечной системы. До сих пор экзопланеты регистрировались по колебаниям родительской звезды или другим косвенным признакам. Эта фотография выполнена в инфракрасном диапазоне. Изображенная на ней планета относится к классу горячих Юпитеров, и температура ее поверхности составляет 1500 градусов. Планета вращается вокруг звезды, очень похожей на Солнце, и находится на расстоянии 500 световых лет от Земли. Экологи из Международного центра исследования лесов считают, что полное запрещение охоты в африканских джунглях будет иметь катастрофические последствия для живущих там племен. В то же время, если интенсивность охоты сохранится на сегодняшнем уровне, через 50 лет в Центральной Африке будут истреблены все крупные млекопитающие, в частности слоны и гориллы. Сегодня жители джунглей получают до 80% животных белков, охотясь на животных. Ученые считают, что необходимо строго различать и регулировать охоту, которая ведется для обеспечения пропитания, и охоту в коммерческих целях. Также крайне желательно стимулировать местные племена, чтобы они несколько изменили свой рацион. Если племена будут охотиться на грызунов, которые быстро восстанавливают численность, крупных млекопитающих можно будет сохранить. Ученые из Лондонского университетского колледжа провели обследование более 300 детей, страдающих заиканием в возрасте от 8 до 12 лет. Оказалось, что у 22% детей один из родителей пользовался дома, помимо английского, другим языком. Удельный показатель нарушений речи для этой группы оказался значительно выше, чем для одноязычных детей. У тех детей, кому пришлось осваивать второй язык после 5 лет, или у кого в семье говорили на одном языке, уровень расстройств существенно ниже. Авторы исследования подчеркивают, что проблемы с речью никак не отражались на успеваемости и общем развитии ребенка. Но ученые считают, что для снижения риска заикания детей лучше начинать обучать второму языку после 5 лет.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Вернемся к политическим темам. В Москве сегодня подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, Южной Осетией и Абхазией. Какие страны мира, кроме России и Никарагуа, в ближайшем будущем хотя бы гипотетически могут признать независимость Абхазии и Южной Осетии? Об одном сетевом прогнозе рассказывает Александр Гостев, рубрика «Политик онлайн».
Никарагуанский президент Даниэль Ортега, вернувшийся к власти в ноябре 2006 года, некоторое время назад заявил о готовности признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Об этом было сказано в выступлении на митинге по случаю 29-й годовщины создания Сандинистской народной армии. Как пишет на сайте Политру ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дебагян в комментарии под заголовком «Американские союзники новейшей России», характерно, что подобное намерение обозначила не какая-либо страна из ближнего зарубежья, к примеру, Белоруссия, с которой много лет безуспешно строится так называемое «союзное государство», и не Куба, либо Венесуэла, от которых некоторые эксперты ждали чего-то подобного. Первым из государств, входящих в состав боливарианской альтернативы для Америк, инициированной венесуэльским президентом, стала именно Никарагуа.
Своеобразный ключ к разгадке феномена никарагуанского первенства можно обнаружить в статье хорошо осведомленной испанской газеты «El País», которая в конце августа писала: «Теперь страны, находящиеся в состоянии конфронтации с США либо Европейским Союзом, в качестве платы за признание двух государств вправе попросить и у России кое-что взамен». Именно этим, помимо прочего, можно объяснить решение никарагуанских властей, которые надеются, опираясь на внешнюю помощь, выправить тяжелейшее экономическое положение. Выдвижение на передовые позиции именно этой страны, сделанное наверняка не без подсказки Уго Чавеса, является составной частью сложной игры, которую ведет венесуэльский лидер, вожак леворадикальных сил, подпитываемых огромными нефтяными доходами. В сложившейся ситуации возникла идея воспользоваться конъюнктурой и получить какие-то средства и из другого источника, от России. Вероятно, это потребует значительных денежных вливаний в Центральноамериканскую республику. Впрочем, власти нашей страны уже преподнесли щедрый дар, великодушно списав Никарагуа почти 3-миллиардный советский долг в долларовом эквиваленте.
По мнению оппозиционного депутата никарагуанского парламента Маурисио Диаса, решение властей его страны служит проявлением новой формы борьбы между бывшим Советским Союзом и Соединенными Штатами. Как подчеркивает автор текста в Политру, ныне вокруг России группируются страны, находящиеся в состоянии конфронтации с США. В Латинской Америке, в частности, это Венесуэла, Куба, Боливия и Никарагуа, приверженные строительству социализма.
Уго Чавес – единственный латиноамериканский президент, 6 раз посещавший Россию после своего прихода к власти в феврале 1999 года. Выступая в 2001 в Москве в связи с присуждением ему почетного диплома доктора гонорис кауза, он изложил основы внешнеполитической концепции и поделился своим видением особой роли нашей страны в современную эпоху. «Я убежден, что новая Россия возвышается на пространстве Евразии во благо и для равновесия в мире. Мы нуждаемся в сильной России. Мы все заинтересованы в этом во имя достижения равенства». Исходя из такого подхода, венесуэльский президент выражал солидарность практически со всеми шагами России на международной арене. В связи с последними событиями Уго Чавес выразился достаточно четко. «Я почти уверен, что президент Соединенных Штатов, империалист Джордж Буш, отдал приказ направить войска Грузии в Южную Осетию, уничтожая ни в чем не повинных людей. В этих условиях Россия совершенно естественно стала действовать». Подоплеку этих событий он усматривает в том, что хозяин Белого дома, цитата, «стремится сдержать возрождение России, которая встала с колен и сегодня превратилась в новую мировую державу, благодаря руководству бывшего президента и нынешнего премьера Владимира Путина».
В свою очередь, объявляя о принятом решении, которое еще ждет одобрения парламентом, никарагуанский лидер, также напоминает Эмиль Дебаген, пустил ядовитые стрелы в адрес глобального капитализма, поставив ему в вину трату огромных денег на войны в Ираке и Афганистане. Попутно на американский империализм обрушился и боливийский президент Эво Моралес, лидер правящего «Движения к социализму», находившийся практически в те же дни с ответным официальным визитом в Иране. А ведь все это происходило еще до последнего обострения отношений Боливии и Венесуэлы с США. Поэтому, прогнозируя перспективы признания Абхазии и Южной Осетии, Эмиль Дебагян пишет, нельзя исключать, что к этому процессу, вслед за Никарагуа, присоединятся и другие боливарианские страны, в первую очередь бедные. Правда, за эту поддержку обязательно придется платить.
Последние события, связанные с кавказскими делами, они высветили ориентацию определенных стран Латинской Америки, стран боливарианской альтернативы к России. Самое интересное, что все эти страны, как ни странно, они относятся к России как не капиталистической, а как социалистической стране. Вот когда туда ездил Степашин на инаугурацию Даниэля Ортеги, то он сказал, что Россия готова вернуться в Никарагу, продолжать сотрудничество уже на новом этапе. И никарагуанский заместитель министра иностранных дел, который комментировал решение Никарагуа признать независимость Абхазии и Южной Осетии, он подчеркнул, мы старые друзья Советского Союза. То есть старая дружба таким образом как бы проецируется на Россию, которую они рассматривают не только как правоприемницу юридическую Советского Союза, но и как страну, которая готова дружить со странами, ориентированными на построение социализма.
Мнение ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Эмиля Дебагяна. Сайт Polit.ru. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Крупнейшие российские фондовые биржи РТС и ММВБ после полудня временно остановили торги по предписанию Федеральной службы России по финансовым рынкам. В Москве президенты России, Южной Осетии и Абхазии подписали сегодня договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В йеменской столице Сане, вблизи посольства США, произошли взрывы и перестрелки, в результате которых, по уточненным данным, погибли 16 человек. Посольство США сообщает, что никто из его сотрудников не пострадал.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Еще одна российская новость. Руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева встречается в Ингушетии с активистами местных общественных и правозащитных организаций и с беженцами из Северной Осетии. А во вторник она обсудила с руководством республики случаи похищения людей, нападений на милиционеров и мирных граждан. Шла речь и об убийстве владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. С Людмилой Алексеевой побеседовал по телефону мой коллега Марк Крутов.
С кем из руководства республики, с какими представителями общественных организаций вам удалось уже встретиться, и какие мнения о происходящем в Ингушетии вы от них услышали?
Я разговаривала больше 2 часов с президентом Зязиковым. Но после того, как я поговорила с президентом, оказалось, что собрались буквально все представители руководства Ингушетии. Я этого никак не ожидала. Я, собственно, всюду задавала 2 вопроса. Мне было непонятно. Если анализировать ситуацию, то убийство и нападение главным образом совершаются на милиционеров и чиновников. То есть, похоже, что существуют боевики, существует какое-то подполье. С другой стороны, имеются доклады и мемориала, и народного собрания Ингушетии, такой общественный орган, который не желает признавать власти. В обоих этих докладах говорится о нападениях сотрудников Министерства внутренних дел, спецслужб, ОМОНа на мирных жителей, захваты, задержания. Как это сочетается? С одной стороны, убийство милиционеров, с другой стороны, те же самые милиционеры расправляются непонятно почему с заведомо мирными гражданами, ни в каких противоправных действиях не замешанными. Президент подтвердил, что действительно основные нападения – это на милиционеров и чиновников. Он считает, что существует террористическое подполье в республике. Он считает, что мирные протестные действия, митинги, сбор подписей относительно нелегитимности выборов и против него как президента, что руководство этих протестных действий непосредственно связано с подпольем террористическим, даже получает от них деньги. А что касается почему калечат и убивают граждан в спецслужбах. Он сказал, что ни МВД, ни спецслужбы, ни прокурор ему не подчиняются. Они подчиняются непосредственно Москве. И почему они там действуют, он не может объяснить, и он не может этого остановить. Второй вопрос, который я задавал, это относительно гибели Ивлоева, Магомеда Ивлоева, который волнует сейчас всю республику. Я спросила, верят ли они, что это случайная, трагическая такая гибель, потому что из всех, кого я видела, я не видела ни одного человека, который бы верил в то, что это гибель случайна. Президент сказал, что он уверен, что это трагическая случайность.
Представителями оппозиции вы уже встречались или встречаетесь сегодня?
Вы знаете, мне не хочется главная задача – это оппозиции, потому что оппозиция – это термин политический, оппозиция – это партии. Здесь партий нету, здесь есть народное недовольство и разные группы, которые это недовольство пытаются каким-то образом озвучить. Я им каждый раз говорю, вы уверены, что вы оппозиция? У вас что, есть оппозиционные партии? Нет. У вас что, есть сепаратистские намерения, вы хотите выхода ингушетии из состава России? Ой, что вы, нет, конечно, нет. Тогда почему вы оппозицию называете себя движением, там, народным движением? Они соглашаются на это. Поэтому я скажу, что я встречалась с людьми, с представителями разных общественных групп. Некоторые из них оформлены, как, например, Машер. Некоторые не оформлены, но, тем не менее, они составляют общественные группы. Скажем, родственники пропавших без вести после захвата их органами власти. Самая яркая фигура из них – Машерип Аушев, который освободил своего племянника и сына. Когда их захватили, он собрал большой митинг, и люди двинулись к тому месту, где их держали в заточении, и власть их выпустили. Я разговаривала с женщинами. Вот тоже. Есть благотворительные женские организации, есть женщины-журналистки. У них нет специальной вот женской организации ингушетии, но они очень активны. И даже женщины ни в каких организациях не состоящие, это удивительно, но я это наблюдала и в Чечне, и в Ингушетии. Женщины очень наблюдательные и очень здраво рассуждают, и очень эмоционально, очень заинтересованно рассуждают обо всем, что происходит и в России, и в их республике. И знаете, какой мотив звучал? Буквально все это говорили. Мы настолько подавлены, настолько травмированы вот этими исчезновениями людей и гибелью, особенно молодежи, что как-то все остальные проблемы уже отходят не только на второе, а на десятое. У нас много социальных проблем, но мы о них не думаем. Мы готовы голодать, мы готовы утратить имущество, мы готовы к переселениям, но мы не готовы терять своих молодых людей, своих сыновей, своих мужей. И вот это вот, как раньше было в Чечне, когда там были эти похищения, точно так же говорили, все что угодно, лишь бы только людей не похищали. Сейчас так говорят в Ингушетии.
С руководителем московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой беседовал мой коллега Марк Крутов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Эта страна переживает самый тяжелый в своей истории водный кризис. Под угрозой исчезновения оказалось главное водохранилище страны – озеро Кинерет. Проводится активная кампания по экономии воды, спешно строятся установки для опреснения морской воды и очищения сточных вод. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В Израиле царит тревожное ожидание. Люди ждут черную метку. Речь, конечно же, идет не о зловещем пиратском символе, но для Израиля настоящая черная отметка на столбиках государственной водопроводной компании, что стоят у береговой черты на озере Кинерет, не менее страшный и вполне реальный знак. Дело в том, что Кинерет один из главных резервуаров пресной воды Израиля, а черная отметка – предел, после которого дальнейший забор воды грозит озеру гибелью. Ситуация с водой сильно ухудшилась. Уровень воды в озере опустился ниже красной черты, приближается к черной. Ниже этого уровня насосы, которые снабжают водой водопроводную систему Израиля, уже физически не смогут качать воду. Я даже не уверен, что удлинение труб поможет. Боюсь, что мы приближаемся к рубежу, после которого обратного пути уже может и не быть. Я имею в виду невосполнимый ущерб и озеру, и связанной с ним экосистеме. Говорит директор управления озера Кинерет Пинхас Грин. Тревогу по поводу опасности гибели Галилейского моря, как называли в древности озеро Кинерет, разделяет и израильский ученый Александр Гимбург. По его словам, речь идет даже не об опасности пересыхания озера, а об осолонении вследствие уменьшения давления верхнего столба пресной воды и последующего смешения двух водных пластов – пресного и соленого.
Под Кинеретом есть соленая вода, которая находится под давлением. Тут как бы принцип сообщающихся сосудов, то есть водяной столб Кинерет, он предотвращает выход соленых вод. В результате расчетов было найдено, что вот если вода пустится ниже красной линии, то уже опасность реальная, соленая вода начнет из-под Кинерета входить в Кинерет. И тогда может произойти необратимое...
Правительство Израиля не сумело справиться с водным кризисом. Об этом еще несколько месяцев назад заявил глава управления водных ресурсов Шимон Таль. Генеральный план экономии воды, разработанный управлением 4 года тому назад, лежит на полке пылиться, утверждает он, подчеркивая, что Израиль потребляет ежегодно более 130 миллионов кубометров опресненной воды, в то время как правительственная программа должна была обеспечить чуть ли не втрое больше – около 350 миллионов. Правительство серьезно озабочено проблемой. В стране повысились цены на воду. Объявлен режим строжайшей экономии. Нынешней кризисной ситуации с водой предшествовали несколько лет, когда в стране выпадали очень скудные осадки. Утвержденный несколько месяцев назад проект по закупке пресной воды в Турции и транспортировке ее танкерами в Израиль был затем приостановлен в связи с техническими проблемами. Большие надежды возлагаются на опреснение морской воды, однако сегодня в Израиле есть только один опреснительный комплекс в городе Ашкелон, в то время как во всем мире успешно работает более 370 подобных комплексов, построенных израильскими же компаниями. Сейчас ускоренными темпами завершается строительство второго комплекса в Хадере, но по оценкам специалистов в стране понадобится примерно 20 таких установок, чтобы переломить кризисную ситуацию в водоснабжении. Специальная группа по борьбе с засухой, созданная при управлении водных ресурсов, рекомендует запретить полив новых парков и скверов в городской зоне. Речь идет о посадках этого года. Если следующий год тоже окажется засушливым, управление водных ресурсов порекомендует более жесткие меры, вплоть до уничтожения зеленых насаждений, требующих большого количества воды для полива. Пресс-секретарь управления Ури Шорш считает, что нехватка воды не специфическая проблема Израиля, а результат глобального потепления. Воды стало меньше во всем мире. В Испании, Калифорнии, Австралии. Везде ощущается нехватка воды. Проблема глобального потепления затрагивает также и Ближний Восток. Несколько иначе смотрит на проблему Владимир Ваксман, специалист по водоснабжению. По его словам, Израиль использует только около 15% от примерно 11 миллиардов кубометров воды, выпадающей ежегодно в виде осадков. Он обращает внимание на то, что опресненная вода Средиземного моря не только обходится намного дороже, но и содержит вредные химические соединения, которые современными средствами очистки из нее не удаляются. По мнению доктора Ваксмана, в прошлом проработавшего долгие годы в государственной компании по водоснабжению, Израиль только за счет разумной экономии и интенсивного сбора дождевой воды мог бы полностью обеспечивать свои потребности.
У нас есть и Кинерет, который в лучшие годы дает менее 30%, и есть два аквифера. Аквифер – это зона, где скапливается вода. Предгорный, который на 80% получаем воду из Голан, во всех случаях опресненная вода в три раза, по крайней мере, дороже, чем подземные воды. Значит, если мы только бы улавливали воду, которую нам дал Всевышний, мы должны ее продавать.
Мнение инженера Владимира Ваксмана для Радио Свобода, Равшан Гусейнов, Израиль.
Это тревожная история Запада и Востока о водном кризисе в Израиле завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через минуту после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы все те же самые. Кризис на мировых биржах и падение российских индексов. Новые разговоры об объединении российских демократов. Слушайте нас. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Союз НАТО пристально следил за драматическим конфликтом.
Начался отсчет 30-дневного срока для создания коалиции.
Литовская армия переходит на профессиональную основу.
Эти отношения носят образцовый характер.
Генеральная прокуратура поручила транспортным прокуратурам принять меры для предотвращения нарушений.
В безопасности вступили в перестрелку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.